Я стоял на коленях и контролировал дыхание, работающее как мех в кузнице, раздувая пламя, пока оно не стало белым, гудящим, таким, что может прожечь и железо. Я ждал. А потом червь начал поворачивать все чаще и все резче. Туша его дергалась так, что и командир потерял равновесие и покачнулся, а на лице его проступило удивление. Кони вновь принялись визжать, а люди змеев опрокидывались, вцепляясь в выпуклости в стенах и друг в друга. Я поднял руки и сунул пальцы под цепочку, на которой висел нож бруса, но все еще ждал, поскольку что-то происходило. Я же хотел понять, что именно. Змеи начали перекрикиваться, но деющий утихомирил их хриплым рявканьем. Снаружи, словно вторе ему, отвечал протяжным воем червь. Тварь дергалась довольно долго. Командир ухватился за что-то над головой и неуверенно осматривался, хмуря брови. А потом я снова почувствовал, как невидимая сила начинает толкать мое тело, вот только теперь не к хвосту, а вперед, в сторону морды чудовища. Змеи, потеряв равновесие, покатились по скользкому полу, обе лошади встали на широко расставленных ногах и громко завизжали. Воцарилось замешательство, но это все еще не был момент для нападения, поскольку, попытаясь я встать на ноги, тут же потерял бы равновесие, потому не мог даже представить, как можно тут сражаться. Через какое-то время отчетливое чувство движения ослабло, потом наступило несколько мощных рывков, будто корабль врубался в волну, а потом все стихло. Исчезли шумы, сотрясения, чудовище сделалось недвижимым, только странные светящиеся узоры и знаки продолжали мигать на стенах. Сомкнутая горловина вдруг растянулась, показывая внутренности рта, наполненного чистоколом клыков. Провернулась в сторону, внутрь ворвался синеватый неспокойный свет и тухлый воздух подземелья. Змеи вставали на ноги. Двое ухватились за сеть с ледяным саркофагом, кто-то взял под усы фыркающих и дергающих головами коней, кто-то снова толкнул меня поперек спины древком, и мы вышли из внутренности червя. В совершенно такую же пещеру, как и та, в которой мы в него входили. Командир был недоволен. Встал онемевший, тварь же тем временем закрыла пасть, развернула голову, а потом выбросила ее вперед, растягивая тушу, и выстрелила вглубь подземных туннелей. Хвост же ее, размытый скоростью, еще какое-то время тянулся позади нас.
«Как вы смеете, шепчуще! Мы накормили гору! Гнев змея будет безжалостен!» — крикнул деющий, задирая голову к каменным стенам и потолку, на которых зажигались и гасли странные знаки. В ответ раздался непонятный окрик на чужом языке, звучащий вроде «Проревка беретов!», а потом, во внезапной тишине, короткая массивная стрела воткнулась в лоб жреца змеев. Тот вздрогнул с оглушительным шипением, превратившимся в фырканье и бульканье, когда изо рта его брызнула кровь, а потом свалился в ров на дне пещеры, по которому миг тому назад неслось тело червя. Я не стал ждать дальше. Выдернул из-под куртки, кольчуги и кафтана цепочку с ножными кастетного ножа, перерезал ремень на запястьях и пируэтом вывернулся из хватки охраняющего меня змея. А потом просто повторил то, что мысленно проделывал уже раз сто, совершенствуя каждое движение. Выкрутил ему руку с мечом и припал к земле, распарывая внутреннюю часть бедра клинком, скрытым между пальцами второй руки, так, чтобы рассечь крупные сосуды в паху. Потом я крутанулся снова, словно пламя на ветру, и рубанул змея под шлем его собственным мечом, пока он падал. Огонь во мне разгорелся, а воздух в пещере мгновенно загустел от стрел. Раздался многоголосый крик, отраженный эхом. Трое нашпигованных стрелами змеев скорчились на земле, а двое последних, еще способных двигаться, прыгнули за своим деющим на дно каменного рва.
Один уцелел, поскольку его спас доспех всадника. У второго же из плеча торчала стрела, но он не обращал на это внимания. Глубокое дно рва укрыло их, и они бросились в безнадежное бегство к выходу из тоннеля, снова затянувшегося желтоватой перепонкой. Я стоял удивленный, с трофейным мечом в руках, среди трупов и умирающих, которые корчились на скальном полу. Не слишком-то понимал, где я и кто поубивал змеев, но я следил за ледяным саркофагом, решив оборонять его до самого конца. Пока что я не видел ни одного нападавшего и даже не мог понять, где они спрятались. Пещера была шагов 100 длиной и выглядела совершенно как та, куда ввели нас навстречу с червем, шепчущие к тени. И я понятия не имел, то ли самое это место, или так кажется. Комната была пустой, и мне казалось невозможным, чтобы кто-то сумел в ней спрятаться. Но тут я увидел людей, одетых в белое, с закрытыми лицами. Они выходят из многих мест, словно бы из стен, и бросаются в погоню за змеями. Двое спрыгнули в ров и достали мечи, а двое других, выйдя из стены чуть подальше, отрезали змеям дорогу и тоже спрыгнули на дно, перекрывая им выход из туннеля. Я смотрел на их грязные кафтаны и капюшоны с узором темных размытых полос, говоря о котором Ульф настаивал, что тот позволяет лучше укрываться. Слышал знакомые голоса, видел, как раскручиваются в руках веревки с кошками, которые мы носили, чтобы взбираться на скалы и стены. Смотрел, как убивают обоих беглецов, безжалостно и спокойно, без серьезного боя, помогая друг другу, словно хозяева, клеймящие быков. Того, кто был ранен стрелой, зарубили сразу. Все не затянулось даже на минуту. Один из нападавших бросил ему в лицо железную звездочку, второй перерубил сзади бедро, а тот, бросавший, перерезал горло. Воин в тяжелом доспехе отнял чуть больше времени, но и ему не посвятили много внимания. Одна кошка зацепила змея за ногу, вторая оплела загривок и поднятую руку, после его повалили на камень, а один из людей в капюшонах наступил воину на грудь и воткнул клинок между плитами брони. Еще двое подошли ко мне с мечами в руках. Я и не заметил, откуда они взялись. Тот, что повыше, приседал над каждым лежавшим и прикладывал два пальца к их шеям, одновременно прижимая коленом правую руку, а потом поднялся без слов, спрятал меч и отстегнул маску из меха и кольчужных колец, заслонявшую его рот и нос. Схватил меня одной рукой за загривок и прижал к своему плечу. Я почувствовал, как наваливается на меня усталость, а ноги делаются мягкими. «Я думал, ты мертв», — сказал я. «Увидел ледяной саркофаг и подумал, что тебя убили». «То же самое, сынок, я думал о тебе», — ответил он и быстро отвернулся, чтобы я не увидел блеснувших слез. Я уже знал, что он, не пойми почему, такого стыдится.
«Только шестеро?» — спросил я осторожно. «А остальные?»
«Дягель и Анимон ушли», — обронил он, все еще стоя боком. «Сильфана, Кизил и Явор ранены. Еще четверо везут их на корабль». «Девушка...» — он кашлянул. «Не знаю, выживет ли, как и Явор». «Секунду». Он вытер лицо, а потом вскочил в ров и присел над лежащим навзничь деющим. «Отбросил копыта, Паскиайнен, но рисковать я не стану. Не стану больше рисковать». Выбросил что-то из рва, оно ударилось о дно с мерзким звуком и покатилось по камню, оставляя за собой кровавый след. Я взглянул на разъявленный рот, татуированные щеки и прикрытые змеиные глаза, теперь мутные и залитые кровью, и почувствовал тошноту. «Так нужно, сынок», — заявил Ульф, вылезая на пол пещеры. «Это не бессмысленная жестокость, но страховка. Мы не знаем, что такое деющие, кроме того, что действуют они против природы и что их непросто убить. А без головы даже этот вот сделает немногое». обернулся к своим людям.
«Приберитесь, змеев достать, накормим ими гору. Быстренько!» «Малой жив?» — крикнул кто-то. «И здоров. Уходим. Отсюда нет прямого пути домой».
«О чем он снова?» — спросил кто-то из воинов.
«А кто его знает? Иной раз мне кажется, что у него не все в порядке с головой»,